наша вот миссия больше на инженерную тематику заражать.
А так оно будет восстание машин, как вы считаете?
Вот что мне больше всего пугает, люди боятся, что роботы придут и отнимут у них места.
Привет, друзья, меня зовут Сергей Гребенников, и в эфире подкаст «А за окном Россия». И сегодня мы поговорим с очень интересным человеком на очень интересную тему. Будем обсуждать робототехнику, как с ней уживается современное человечество и зачем нам нужен искусственный интеллект. И в гостях у меня Артур Зархи, генеральный директор корпорации роботов. Артур, добрый день.
Добрый день.
Расскажите, а чем занимается корпорация роботов?
Ну, корпорация роботов занимается роботами. Но на самом деле мы начинали в 2014 году с бала роботов. Тоже название такое странное. Нам говорили, бал, это что значит? Бал роботов будет? На самом деле наша цель была и остается и миссия, это возрождение инженерной элиты. И всегда была суть заразить инженерными профессиями. Поэтому корпорация роботов, первый наш такой проект был, это бал роботов. Потом мы стали больше, и у нас появился свой дом роботов под названием робостанция, который находится на ВДНХ, павильон номер 2. Также мы понимали, что интерес большой среди детей и подрастающего поколения в выборе инженерных профессий. Мы начали делать разные интересные инженерные истории. Это бои роботов. Например, это Кулибин Про, это инжиниринговый центр детский, где дети могут что-то сделать, начиная от нулевого уровня, заканчивая уже более серьезными программными историями. Почему? Потому что мы не можем быть только про IT, еще нужно собирать железо, да? И вот это самая большая история, когда в какой-то момент отток кадров случился, и инженеры не стали модными, да, образно, профессия инженер. Все стали юристами и экономистами.
Ну, это 90-е.
Совершенно верно, да. И поэтому все инженеры приходили и говорили, а мы не знаем, что такое робот. Нас учат, да, мы понимаем, что вузы нам помогают, но у нас нет практики. И вот появилась робостанция, которая давала ту самую практику, на которой дети могли, и подростки, и студенты могли воспользоваться, сделать что-то и получить уже первые свои навыки и показать людям, вот наше решение, которое имеет место быть с помощью программирования, с помощью схемы техники, мехатроники и так далее. И это для нас гордость была. Такой, знаете, из плохое, наверное, слово, все стали вирус, в хорошем смысле слова, заразить людей на инженерную тематику, на инженерные профессии.
Ну, смотрите, ведь у многих ассоциация с роботами — это, условно, Робокоп. Да, мы все видели этот фильм, ну, многие, кто там постарше, тот видел, кто помоложе, вряд ли уже знает, кто такой Робокоп. Но все же роботы в сознании людей ассоциируются с человекоподобными роботами. Но это на самом деле не так. И вот скажите, вот какие сейчас направления в робототехнике самые перспективные, самые развитые, что ли, так скажем? Где сегодня применяется робототехника в первую очередь в России?
Ну, давайте вообще начнем издалека. Все люди там боятся роботов или как-то относятся к ним странно, да? Но у многих есть давно уже посудомоечная машина и стиральная машина. Это автоматизированный процесс, который выполняет действия от точки А до точки Б. Его тоже отнести можно к роботу, потому что есть программа определенная, да, самое простое. А есть глобальная история, которая во благо страны. Например, давайте с вами посмотрим. В промышленности есть роботы, да, не в большом количестве, но в России есть. Есть даже собирают машины определенные, да. Есть на заводах сварочные роботы и так далее. Вот история. Промышленность — это как основная история, которая может приносить пользу людям. В городе сейчас, в Москве, появились роботы-уборщики. Прям большие роботы-уборщики. Не пылесосы, которые дома, да, большие роботы-уборщики, которые ездят по паркам и убирают территорию. Понятное дело, что они в тестовом режиме...
Беспилотные?
Да, беспилотные, они в тестовом режиме выполняют определенные действия. Как мы видим, уборка интересна. Но что мы видим со стороны посетителей этого парка? Когда я даже прогуливался, интерес. Пока интерес, да, никто не понимает. И все думают, что это фан. На самом деле там очень большая инженерная работа и программная работа. И ведь благодаря этой работе мы видим результат. Мы не можем, знаете, как некоторые говорят, вот почему там в Корее, там в Южной Корее, да, там очень много роботов везде, а почему в России так не сделать, да? И они все думают, как взяли, купили и переложили, такое невозможно сделать. Да, есть определенные процессы. Процессы кадров, процессы инфраструктуры определенные. И постепенно у нас это меняется. Я вижу корреляцию, если сравнить корреляцию, то она идет вверх, график идет вверх, потому что есть специалисты, понятное дело, к сожалению, это моя боль, их не в большом количестве, да, но они есть.
А вот вопрос, Артур, сразу. Специалисты какие? Которые умеют управлять роботами или которые могут их собирать?
Слушайте, вот основная, конечно, те, кто могут собирать. Это самая большая проблема для нас. Ну, не люблю слово «проблема», все-таки задача. Задача найти этих специалистов, научить их, и чтобы они выполняли действия над теми роботами, которые были уже придуманы, например, и их, чтобы они их, например, усовершенствовали в первую очередь, а потом уже создавали своих роботов, достижения, которые были бы интересны в России и были достойны. Это первая история. Вторая история — пилоты роботов. Кажется, что это что такое? Я же умею, например, на игровой приставке играть джойстик. Нет, совсем не так. Все, что ты в виртуальном мире делаешь, да, там, или в VR-очках, это одно. Когда ты выпускаешь этого робота любого на улицу, да, он уже становится, может быть, опасен, потому что у тебя должно быть правильное управление. И вот эти пилоты проходят определенное обучение часов, которые, они навыками тоже должны определенными обладать, чтобы они стали пилотами. Невозможно стать пилотом робота просто так, да, нужны определенные навыки, благодаря которым определенные курсы пройти, чтобы стать пилотом. Это очень важная составляющая, которая становится... Человек растет. Но что важно, когда мы замечаем, когда человек стал пилотом, ему уже на определенном этапе неинтересно быть просто пилотом. Он хочет сказать, а можно я что-то тоже буду создавать? И здесь он начинает обучаться определенным навыкам, чтобы начать создавать. Или программировать этого робота, да, или другого. Или же заниматься железом. Полностью собирать железо. Потому что очень же важно, когда вы видите какого-то робота, там же огромные команды работают. И команды не только программистов и инженеров, а еще промышленный дизайнер. И когда эти три команды встречаются, вот здесь начинается спор. Кто-то хочет красоту сделать, но нужно, чтобы он ездил правильно, да, а он не может. И вот это большие брейнштормы, которые рождают красивых и умных, правильных роботов, вот это гордость для нас. У нас есть отдельно промдизайн в России, хорошо, ну, развивается, понятное дело, не такими семимильными шагами, но мы растем. И для, ну, смотря на это все, есть определенная гордость. Но пока, так как это молодое поколение, оно только учится в вузах, то нам еще надо ждать 5-10 лет, на мой, ну, вот по нашим прогнозам, смотря рынок, пробуя этот рынок, мы понимаем, что 5-10 лет, и тогда мы посмотрим вот на новое поколение инженеров, которое будет приносить пользу, и она будет идти быстрее во благо страны.
А про пилотов. Вот смотрите, для того, чтобы быть пилотом самолета, нужно много где поучиться и долго. Для того, чтобы стать пилотом какого-нибудь робота, нужно ли иметь высшее образование?
Смотрите, высшее нет, но лучше колледж, ну, закончить, да, по теме робототехники и схемы техник. Почему? Потому что могут быть нештатные ситуации, которыми инженер, который обучился, он сможет сам решить, не только нажать кнопку SOS, да, например, и это будет помощь в решении вопроса с роботом, потому что у робота может что-то отказать, и нужно какое-то принять быстрое действие, да, согласно его навыкам это получится. А если у него будет, не будет навыков, то мы потеряем время на этом. Это, знаете, извините, конечно, так сравнивать, но как скорая помощь, которая приехала к человеку, да. Отчасти нельзя сравнивать человека с роботом, но когда-то робота можно, вдруг что-то там заискрилось, да, можно вовремя остановить, отключить важные пункты, чтобы робот там не сгорел, потому что это дорогостоящее устройство. И поэтому, конечно, очень важно, многие компании уделяют это время, когда они обучают. Когда ты нанял 18-летнего начинающего студента первого курса, у которого нет навыков, он только пока теорию изучает, конечно, это пока для меня лично вызывает опасения. Но бывают такие случаи, бывают самоучки, которых мы привлекаем.
А вот экскаватор — это робот? Экскаватор.
Ну, если роботизированный.
А что такое роботизированный экскаватор?
Ну, смотрите, есть беспилотник определенный, без, ну, да, угу. Без водителя, так называемого.
А это с водителем, да? Например?
Ну, для нас все-таки все, что с водителем, оно считается, его можно отнести к человеку, потому что человек управляет, да, все-таки, но автоматизированный процесс, там определенный есть алгоритм, можно назвать его полуроботом. Но, например, если там есть алгоритм, в экскаваторе, который он нажал кнопку и там три итерации делает ковшем, там, я не знаю, чем, да, он делает движения какие-то, то это полуробот наполовину, потому что у него есть автоматизированный процесс. И, ну, отнести его к роботу нельзя, потому что роботы не поймут. Если так уж.
А, то есть роботы у нас все-таки думают.
эту историю умалчивать, потому что все-таки пока искусственного интеллекта у роботов такого нет, как все насмотрелись, не знаю, терминаторов, да, и когда даже к нам на выставку приходят, говорят, а когда же они пойдут по улицам? Я говорю, вы понимаете, к чему тогда это придет? Давайте еще пересмотрим все эти фильмы и увидим. Восстание машин то самое.
А так оно будет восстание машин, как вы считаете?
Слушайте, ну я сторонник того, что есть Айзек Азимов, и есть три закона робототехники. И я всегда говорю, есть один, самый важный, да, робот не должен навредить. Кто создает роботов? Люди. Если человек создает робота, то он должен его наделить только качествами, которые будут помогать человеку, да, на производстве, в доме, на улице, не знаю где, да, но он должен помогать, самое важное. Если, на ваш вопрос отвечая, все-таки заменит, нет, в моем понимании они не могут заменить, вот глобально, да, так, и восстание произойти, чтобы все, они просто будут помощниками, все зависит от того, что люди боятся. Вот что мне больше всего пугает, люди боятся, что роботы придут и отнимут у них места. Нет, робот, в моем понимании, должен занимать те позиции, которые неинтересны, например, от которых человек устает. А человек должен начать расти. И вот эта коллаборация, человек становится над роботом, не знаю, там, был на производстве, например, сварщик, да, сам, стал робот. Значит, этот сварщик должен вырасти до той позиции, чтобы управлять этим роботом, навыками, и он следит за этим роботом. Что мы видим плюсы сразу? На зрение, да, у человека не ухудшается и так далее. Много плюсов для здоровья человека. И плюс еще, наверное, по зарплате должен быть рост. Потому что робот – это автоматизированный процесс, который может работать 24 часа. Благодаря тому, что мы определенное ТО только выполняем, и все, он может год работать без остановки. А человек все-таки, мы понимаем, да, у него есть 12 часов на работе, а на такой тяжелой работе может быть и 8 часов. Получается, расходы большие. А робот ты машиной масло залил? Ну, я утрирую, конечно. Он работает. Электричество дал? Работает. Все. Это по расходам намного меньше, чем человек будет стоить.
А как думаете, с развитием искусственного интеллекта какое-то приближение на душу появится у роботов?
Ну, не знаем вообще. Вот вы тоже спрашивали, да, еще до микрофона, там, чувствуют ли роботы, да, там, если... У меня часто спрашивают, есть ли душа у роботов, да, а все-таки... Я сторонник остаюсь, может быть, будет наш слушатель скажет, что он не прав, наверное, но не могут роботы на данный момент чувствовать и не смогут чувствовать. Почему? Потому что все-таки создают роботов люди и даже наделяют искусственным интеллектом, да, тем самым, который будет думать люди. И когда нам показывают разные программы, на которых говорят, что вот он, искусственный интеллект, или вы все знаете, много разных колонок появилось, с которой общаются, да, люди, и думают, слушай, какая она приятная, она мне комплимент сделала, да, там, или как приятно, там, пожилые люди с ними общаются, дети счастливы. Но это же программа кого? Человека, который сидел в определенном офисе с командой и создавал это. Это создано, опять-таки, человеком. Получается, душа проходит от робота, но вначале начальник ее, получается, человек. И наделил ее человек.
Понимаю.
И я не вижу, что ее заменит.
А с появлением сильного искусственного интеллекта?
Ну, мы пока не понимаем, какой он сильный, потому что все мы видим сейчас вот эти нейросети, которые создаются, да, и художников они пытаются заменить, да, там, и тексты. У меня там был случай, когда сотрудник мне принес текст на ТЗ на сайт и говорит, как думаете, кто писал? На самом деле, отчасти качественно написано, да, но с точки зрения лидогенерации бизнеса, если сайт должен приносить пользу, да, продажи, то он не продуман. На данный момент. Он просто сделал структуру определенную сайта. И там нет вот этой души, и нет ума пока что человека. И мы не знаем, как это будет. На мой взгляд, все-таки не дойдет до того, что мы видели в фильмах. И не будет той степени, когда придут и уже будут чувствовать, как там, не знаю, наши ароматы, да, как чувствуют роботы и так далее. Ну, не будет такого, ну, на мой взгляд. Он будет развиваться, но он будет развиваться, и еще он будет регламентироваться все-таки.
Но в древности же мечтали о самолетах. Самолеты появились. Когда-то мы думали о том, что, может быть, когда-нибудь появятся телефоны, которые мы можем с собой носить куда угодно. Появились. В принципе, там лет 30 назад мы вряд ли могли себе представить, что у нас в кармане будет телефон мощнее, чем тогда существующий компьютер. Вот это же появилось все. Почему вы считаете, что через 50 лет не появится сильный искусственный интеллект, который будет управлять человечеством.
Ну, почему? Потому что его создают люди. Людям, возможно, это не будет выгодно. Создать управление роботом. Почему? Потому что он может стать неконтролируемым. Все. Если он будет неконтролируемым, это то самое восстание машин, про которое мы с вами говорим. Представьте лаборатории, где создаются эти роботов, биороботов, неважно, да, как мы их назовем. Вот они, антропоморфные роботы. Их создали и наделили определенными задачами. И говорят, вот вы идете и начинаете нарушать определенную историю. Ну, я думаю, все-таки не могут такое допустить. Ну, на мой взгляд. Я, понимаете, почему? Как бы не любил я роботом, как я не называл себя роботом, как человек, да, но все равно есть человек, который чувствует. Он чувствует. Ну, его нейросеть, образно, внутренний человек, который нас наделил там, она чувствует. Робота так пока наделить нельзя. Даже вот эти программы, которые, ну, ты наделяешь определенными, наделяет человек. Пока нет такого, что... Я понимаю, что можно обучить его, чтобы он стал самообучаемым, общаясь, понятное дело. Ну, вот не верю я в это. Хотя мне, например, как человек, который занимается роботов и пропагандирует, да, инженеров там, там... Конечно же, возможно, где-то хотелось, да, в глубине души, чтобы роботы, но с точки зрения того, только пользы. А я очень беспокоюсь, что они будут приносить вред.
А верите вы в то, что могут появиться люди-роботы? То есть когда все-таки массово начнут вживляться различные чипы, и когда человек будет не просто человеком, а сверхчеловеком?
Понимаете, вот я верю вот в эту историю. Есть там в Южной Корее девушка, которая в себя... чип внесла, да, так, внедрила чип. И вы знаете, ну, мы пока не понимаем, что происходит. Он там тоже считывает определенную историю, там, не знаю, в лаборатории как-то проходит. Нам это пока не говорят, и у меня не было возможности, к сожалению, мне интересно было даже с ней пообщаться. И я пока не понимаю, как этот процесс идет. Потому что когда я был в Южной Корее, я общался там с разными лабораториями, то они говорили, что внедрение чипа, и чтобы вот все это изучить, им нужно 10-15 лет. И они не знают, как это скажется на человеке. Вот тогда мне рассказывали, да. А сейчас мне всегда было интересно, что чувствует этот человек, да, и что будет, будет ли он сверхчеловеком, да, и будет ли, я не знаю, всезнайкой, да, или он будет умным, будет везде все уметь, да, наперед чувствовать. Мы там с вами думаем, как, не знаю, работать, какие шаги сделать. А он скажет, слушайте, надо уже так сделать, и вы придете к конечной точке, там, бизнеса или, не знаю, там, какой-то программы и так далее. Вы знаете, вот все эти вопросы, это больше я начинаю быть или скептиком, или теоретиком, или же больше, знаете, угадывать. Почему? Потому что на самом деле вы совершенно правильно сказали, когда мы там в 98-м году, когда я видел первые телефоны там кнопочные, да, вау, были, и как резко, да, там были какие-то там уже с экранами телефоны, стали уже сенсорные, да, и мы не можем представить без этого. И мы не нужны этому миру без телефонов. Таких, где есть чаты, где мы все вопросы рабочие решаем без компьютера уже даже. Я согласен. Но заменить человека, чтобы сверхчеловек появился, это, ну, не ближайшие 100-150 лет, на мой взгляд.
Ну ничего, поживем, увидим.
Ну тогда надо точно внедрять.
Да. А беспилотный транспорт, это, ну, это роботы. А вот вопросы этики. Вы все-таки вот внутри своей организации, там, с государством и с мировыми организациями, которые также занимаются робототехникой, обсуждаете?
Да, есть вопрос. Это обсуждается. Он бывает даже встает очень остро, потому что какие-то ситуации в новостях проходят, что робот там где-то задавил, да, ну, наехал на человека, да, или задавил там, или коснулся его. И всех вопрос, как он будет регламентироваться. Вот как будет? Конечно, определенный регламент должен быть. Но, знаете... Сейчас в нашем формате, если посмотреть статистику, которая есть по беспилотному транспорту больше там на Западе, то мы видим то, что по статистике беспилотный транспорт меньше попадает в аварии, чем с человеком транспорт за рулем. Ввиду этого есть статистика определенная, что он не вреден, да, и можно его использовать без регламента. Ну, пока так говорят. У нас в России беспилотного транспорта очень пока мало. Вот так, как мы видим. А если это именно говорить про машины. Если мы говорим про таких историй, как роботов-доставщиков, которые тоже, в принципе, пересекают определенную историю, то, конечно же, Где-то нужно их регламентировать. Но я вам скажу, я ни разу за свою историю, сколько я вижу их почти каждый день, ни разу не видел, чтобы он проехал на красный свет, да, или нарушил ПДД. Он не нарушает ПДД. Значит, вероятность его нанести вред равна там 1%.
Конечно, у него в алгоритме заложено, что если горит красный, ехать нельзя. Если горит зеленый, ехать можно. Это понятно. Но в том случае, если человек... виновник ДТП, то понятно, кто несет ответственность. В том случае, если беспилотное такси что-то сделало не так и покалечило человека, кто несет ответственность?
Ну, мы пока не понимаем, но это, наверное, парк должен нести, который предоставил это, так, ну, это такси пока. Почему? Потому что... пока у собственных людей, наверное, ну, никто не включает свой беспилотный даже в Тесла. Но если он включает, то страховая компания должна заключать договор, и страховая компания отвечает, и человек тогда отвечает, который приобрел этот автомобиль и включил там беспилотную систему. Почему? Потому что давайте посмотрим, да. Я сел, например, за руль и решил включить беспилотник. Например, на своей машине беспилотник. Вот она едет. Кто виноват? Конечно же, я виноват. Потому что я собственник машины, включил режим беспилотный, и я должен отвечать за это. Ну, так, то, что это не регламентируется законом, ну, почему не регламентируется? Потому что просто, наверное, времени не было, и не было такого масштаба.
Но Тесла пока не беспилотный транспорт.
Ну, я бы не совсем сказал, у меня друзья ездят на нем, включая режим беспилотный, я с ними сижу.
Ну, водитель сидит за рулем.
Ну, он просто сидит за рулем.
Да, он просто сидит за рулем. Есть наличие водителя. Но мы же все-таки говорим про то, что в самое ближайшее время появятся автомобили, там общественный транспорт, такси, в том числе, где не будет пилота, где не будет водителя. И вот здесь вопрос очень жестко встает. А кто же все-таки будет нести ответственность в случае, не дай бог, гибели человека?
Ну, должна нести компания, которая представляет. Пока что мы видим. Ну, больше никак, к сожалению, мы с вами не можем посмотреть. Да, но я лично так это вижу. Потому что кто перевозчик? Вот это должен отвечать.
Ну, генеральный директор компании, который занимается развитием вот этого всего, вряд ли сам лично писал алгоритмы, каким образом должен ездить автомобиль. Я просто хочу понять
вопрос.
Эту ситуацию. То есть как мы должны дальше развивать законодательство, например.
Вы понимаете, пока это ввиду того, что таких прецедентов нет глобальных, нет и таких решений. Есть определенные вопросы, которые задаются там в разных кругах. Как же все-таки это будет регламентироваться? Вы совершенно правильно говорите, что создавала его какая-то компания, допустим, да, которая прописала алгоритм. Другая компания приобрела, не знаю, там автобусы, допустим, да, или машины, и запустила в режим. Но... опять-таки, да, когда ты покупаешь что-то, ты тоже должен проверять. Всегда есть вопрос, и, ну, есть разные истории, когда человек покупал автомобиль, даже с водителем, там отказали тормоза, отвечала компания. Но, к сожалению, первый, кто получил по закону юридически, был водитель за рулем. Потом все решали вопрос, а он уже подавал в суд там, на компанию, которой отказали именно тормоза, которые ему предоставил этот автомобиль. Все равно заключалось на последней, да, инстанции. А последняя инстанция — это был водитель. Также и здесь все-таки, да, кто перевозчик. Понятное дело, что алгоритм, компания, та компания ООО, которая создала алгоритм, она будет отвечать, наверное, тоже. Но как это регламентировать? Понимаете, нет таких практик. Когда мы общаемся, все в кругу, там, робототехника и так далее, у нас нет даже статистики такой, понимаете? Нет такого транспорта в таком количестве, чтобы мы сказали, что вот в Москве, вы правильно заметили, да, на Тесле ты включил, ты смотришь. Потому что на Тесле, ты если в телефон посмотрел, он начинает уже пищать, нельзя в телефон смотреть. Я прекрасно понимаю. Но есть определенные рамки пока. Нужна статистика определенная, да? Как вообще ездят такие машины? Их нет, кроме определенного компании, которая, да, там ездит, но пока тоже с водителями обкатывает маршруты, и пока мы не видим... как это будет работать. Но, вы понимаете, это вопрос очень сложный, он всегда очень много споров вызывает, но регламентировать надо. А как это только, вы знаете, наверное, нужно, чтобы вот эти машины появились, к сожалению, да, сразу, чтобы мы посмотрели, как они себя ведут, на основании этого сразу пойдут предложения. Заранее так предугадать, ну, к сожалению, пока, ну, невозможно.
А что значит «машины себя ведут»? они как-то будут по-другому себя вести, нежели то, как в них заложил определенный алгоритм человек.
Но они будут более аккуратные. Вот вы включите, например, на тех же машинах, да, у которых есть беспилотник, как они перестраиваются. Вот вы посмотрите, как они перестраиваются просто. Они очень аккуратно перестраиваются из одного ряда в другой. Очень аккуратно. Не так резко, как может водитель за рулем резко подрезать. Да? Они не подрезают никого. И поэтому там алгоритмы очень, ну, осторожные. И там есть сперва, да, включается там за 10 секунд, по-моему, поворотник, если ты планируешь перестроиться. После этого смотрит очень, ну, камеры, обзор смотрит, да, видит, понимает. Потом начинает потихонечку перестраивать. Тем самым это не минует вот этих резких историй, когда бывают ДТП мелкие, которые, хоп, подрезал, да, резко. Этого не будет. И поэтому, конечно же, к чему я все веду, да, к тому, что они наделены более безопасной историей, чем человек. Человек может отвлечься на телефон. Все-таки этот механизм не должен никуда отвлечься. Да, может там что-то отказать, да, мы не застрахованы, но человек может там на какой-то гаджет отвлечься и нечаянно подрезать.
Uh-huh. А вы водите автомобиль?
Да.
Автоматическая коробка передач, да? Uh-huh. А сможете на механику сесть и поехать?
Да, я недавно ездил.
Но я думаю, что очень многие водители, которые сейчас ездят по дорогам Москвы и другим регионам, вряд ли, сев за механику, смогут ее завести и уж точно не смогут поехать.
Это и есть такое, потому что все привыкли уже, да, сколько, наверное, последние, наверное, 7 лет, где-то все резко перешли на автомат. Ну, наверное, плюс-минус 7 лет. И, конечно же, уже механику вообще редко встретишь. Но у меня такая случилась история. За городом был, и у друзей была. Я говорю, давайте попробуем. Я попробовал, проездил. И был удивлен.
Ну, да? Вы учились на механике.
Да, я учился на механике.
А представляете, вот люди, которые там сейчас 10-12 лет, они, в принципе, сядут там, через 6-7-10 лет за руль автомобиля. Это будет, скорее всего, автомобиль, где есть автопилот полностью. Им, в принципе, не нужно будет уметь нажимать на какие либо педали. А не кажется ли, что с появлением роботов в повседневной нашей жизни человек теряет некие навыки и уже вряд ли их сможет приобрести в будущем?
Есть такая история. Конечно же, есть. Но, понимаете, мы все боялись, что люди с телефонами перестанут печатать или от руки писать, да? И есть такая, да, история, когда люди начинают больше всего в цифру идти. Но те люди, которые учились даже на автомате ездить, они останутся. То новое поколение, которое выйдет, не знаю, когда вот это все произойдет резко, что все только машины будут без водителя, не знаю, там, через 10, 15, 20 лет. Понятное дело, что с ними вот отдельная история будет. Как они будут сесть, мы не понимаем. Мы вообще не понимаем, зайдет эта история или нет. Все хотят, да, все сейчас в электрические автомобили переходят, да, чем бензиновые, для экологии. А мы не понимаем, какие проблемы могут быть от электрического транспорта, от лития, от батарей. Никто пока не понимает для окружающей среды. Вот так же и здесь, да. Предугадать, ну, я здесь не готов, честно вам скажу. Почему, да, просто не готов? Потому что я все-таки сторонник, я, наверное, консерватор по жизни. И моя история такая, что человек должен обучаться всему и должен все уметь. Потому что это для его мозга нужно. Если человек начинает говорить, что вот у меня есть гаджет, который там нейросеть все напишет, или здесь все сделают за меня, здесь, везде все за меня сделают, то он становится уже роботом-исполнителем для меня. И вот чтобы человек не был роботом-исполнителем, он должен себя тренировать, как от математических задач, головоломок решения, до там определенных историй, даже управления автомобилем. Ну, нельзя доверять. Ты должен всегда контролировать ситуацию в какой-то степени.
И понятное дело, что мир меняется, и мы, ну, никуда от этого не денемся, да? То есть если раньше в метро люди читали книги, там, Достоевского и Чехова, то сейчас смотрят ТикТок. И ничего мы с этим поделать не можем. Это тренд, и нельзя говорить о том, что, ой, какие все плохие, что они смотрят ТикТок, как же так? Вот, да, наверное, там тоже есть какое-то развитие. Ну, по поводу роботов, да, они, правда, облегчают нашу жизнь. А вот если говорить там про корпорацию роботов, вот у вас какая основная миссия?
Миссия — возрождение инженерной элиты, как я вначале сказал. И именно возродить, заразить людей инженерными профессиями. Почему у нас есть выставка, да, самая большая в России? Потому что на выставке человек может посмотреть на роботов различных, из разных стран, посмотреть и на их качество, это первое. Второе — попробовать себя в мастер-классах. Если даже у тебя уровня нет. И с чем вот мы сталкиваемся? Самая, знаете, для нас интересная история. Так как у нас семейная аудитория, дети больше от 3 до 12 лет, и их родители от 29 до 50. Эти родители, когда приходят и сделать какой-то мастер-класс и забрать с собой, не знаю, медь джедая, не покупать его, а сделать сам. И свои и трубы там, из определенной LED-ленты, надо спаять определенный, да, механизм, кнопочки, все. И что происходит? Папа покупает этот мастер-класс и говорит ребенку, иди поиграй с роботом. И сам начинает паять. Когда мы спрашиваем, почему, или мама та же самая, да, женщина хрупкая такая, мы говорим, они говорят, ну, потому что в наше время этого не было. Я всегда мечтала, а мне давали только родители. Ну, вот есть авиамоделирование, где можно отверточкой проводить, а я мечтала паяльник держать. И вот они в глубине души-то инженеры, но у них не было этой возможности. А вот возможность у детей сейчас есть много всего, правильно, да, вы говорите, что... Но вот этот выбор меню, что сделать ребенку, вот самое важное, да, наша вот миссия, никого не хочу обидеть, да, больше на инженерную тематику заражать. И я просто считаю, что робототехника, она вообще, да, инженерная история, она очень хорошо развивает и математику, да, и логическое мышление, много всего. И вообще инженер — это кто? Когда мне говорят, это творец. Он творческая личность. С инженерами очень сложно. Они могут сказать тебе, что нет, я сейчас не хочу это делать, потому что у меня не пишется код там, или не соединяется механизм. Я не буду это делать, потому что он думает, как это сделать так, чтобы это работало. Он творец. И вот эта вся история, да, когда даже в нашей компании, ну, в робостанцию или в Кулибин приходит, моя цель — заразить и чтобы люди почувствовали себя, если это родители взрослые уже, да, чтобы они хотя бы хоть как-то почувствовали себя детьми и попробовали. А дети должны понять, что попробовав здесь, на робостанции, они могут выбрать, да, нужна им робототехника или нет, так как это нелегкий путь. Да, это надо понимать. Ты не будешь сразу там зарабатывать, когда подросток приходит 17-17 лет, ну, наверное, 16-17, верно, 10-11 класс, куда ему он там определяется, да? Потому что есть тренды, которые говорят, вот я хочу сейчас зарабатывать столько, значит, я пойду в эту профессию. В инженерной профессии будут сложности. Очень много сложностей сразу же ты видишь. Потому что, например, наверное, в менеджменте ты думаешь, ну, там же гуманитарная тема, я сейчас быстро все сделаю. Поэтому здесь очень важно, что когда ты выбираешь профессию инженера, ты понимаешь, что какие тебя сложности ожидают, но что ты потом будет гордость, потому что ты это создал.
Ну, вот смотрите, про кадры. Очень интересно. То есть если ты айтишник, закончил какой-нибудь вуз по направлению IT, то еще не закончив универ, в принципе, только подал документы, тебе уже поставили галочку, и я тебя забираю в такую-то компанию. Поэтому вопросов с работой у айтишников, ну, на сегодня практически нету. Да, там кто-нибудь скажет, что вот, а я не могу устроиться, но это единицы. А вот то, о чем вы говорите, если я закончил вуз по специальности робототехника, ну, там разные, наверное, есть направления, куда мне идти работать?
Ну, смотрите, сейчас, на самом деле, не хватает кадров инженеров, потому что их самих мало. Угу. В айтишники сейчас многие пошли. Всем стало интересно, потому что еще и есть тренд. Да, а у инженеров есть тренд, но он маленький. Почему? Потому что завод...
Тренд идти в инженеры.
Угу. Да, в инженеры. Это потому что у меня были инженеры, честно вам признаюсь, что уходили в IT, потому что, говорит, в IT много платят. Вот так и говорили, честно. Хотя они хорошие инженеры и хорошо программируют, но они выбрали вторую историю. Но все забывают, что айтишники, да, они пишут очень крутые, например, у нас в России, коды, да, которые важны. А кто будет это все обрамлять? Кто будет все это собирать отчасти? Да, вот сейчас самый простой уровень. Кто вот сделает так, чтобы вот все, что они создали, код, например, нужен, не знаю, там, для компьютера там какого-то. А компьютер же надо собрать, чтобы он появился там, и компания начала зарабатывать, да, которая производит компьютеры, допустим. Поэтому эта коллаборация должна быть. Да, айтишник и инженеры вместе. Ввиду этого сейчас есть очень большая нехватка. К нам очень много приходило заводов, даже некоторых, которые говорили, слушайте, нам нужно десяток инженеров на разные направления. И мы говорили, что мы можем подготовить определенных, да, наших ребят, которые хотят расти к вам, но десятками мы не можем вам предоставить. Потому что пока их в ВУЗе не так много выходит, потому что многие бросали даже на третьем курсе, например, на четвертом, и перепрофилировались в другую сферу.
Смотрите, мне очень близка ваша миссия возродить вот это инженерное движение в России. Потому что если... Сейчас много делают отсылок к Советскому Союзу, и в этом нет ничего плохого, да, то есть мы наравне с Соединенными Штатами Америки, а иногда и быстрее, запускали спутники в космос. У нас были классные ракеты, мы собирали самолеты, которые очень хорошо летали. Но наступил вдруг 21 век, в Америке, в Китае, в Южной Корее, в Японии классный автопром, классные инженеры, классные дизайнеры. Мы вот там, у вас iPhone, у меня iPhone. Но почему вот инженеры российские до сих пор не сделали российский iPhone, российский ноутбук, российскую Теслу и так далее? Чего не хватает сегодня нам?
А вы знаете, здесь не только инженер. Как я вначале сказал, это тырье.
Конечно.
Да? Это промышленный дизайн. Никто не может повторить Apple, к сожалению. Вот никто не может повторить Apple среди промышленных дизайнеров. Мы даже это разговаривали с российскими промышленными дизайнерами. Они говорят, чтобы создать, у них не получилось, например, да, определенная история. Ну, определенных, наверное, навыков нет, опыта нет. Apple тоже, знаете, когда начинал, все мы видим, какие были дизайны, да, и до чего дошел. Сколько лет прошло, мы просто все не замечаем.
У меня есть следующий вопрос на эту тему.
Да, просто мы это не начинали. А почему не начинали? Почему? Потому что, давайте будем честны, да, у нас не было поддержек. У ребят, вот у молодых инженеров их не поддерживают. Так, если он захочет что-то создать с промдизайнером вместе, нет таких программ, на которые выделят ему, чтобы он создали. Когда мы смотрим на Boston Dynamics, я прошу заметить, потому что очень многие мне пример приносят, особенно робота Атласа. Я говорю, вы знаете, сколько им платят, да, что на запчасти даже покупают. Там, когда мы увидели видео, когда Атлас бьет там другого робота, да, и все говорят, вау, вот американцы молодцы. А вы знаете, сколько было дублей? Сколько роботов убито было перед этими дублями? Просто я к тому, что когда мы это видим, это не одно и то же. Например, есть робособаки Boston Dynamics, а есть собаки китайские, да? Сейчас просто такой тренд стал с собаками, что все думают, что это игрушки. На самом деле это не игрушки. Игрушки — это вот определенная там ценовая история. На них можно обучать. Вот на начальном уровне у нас есть, когда наши ребята уже там где-то 12-14 лет, они уже обучают им определенному алгоритму, чтобы собака ходила. Наделяем ее лидарами, определенными камерами, и собака уже сама может автономно ходить и по определенному алгоритму и выполнять определенные задачи. Еще можно роботизированную руку навесить, чтобы она, например, что-то переносила, коробку там или что-то, да, от точки А до точки Б. А есть в промышленности эти собаки, например, используют большие нефтяные компании, когда или георазведочные какие-то истории. Вот. А когда все говорили там про мне, про Boston Dynamics, а есть ребята там китайские компании, да, я на них смотрю, они не уступают. Не уступают. Но что произошло, да, почему? Потому что Boston Dynamics ушел в Atlas, потому что им не нужны были собаки, да, наверное, задача-то, как я понимаю, потому что дальше не пошло. А китайцы взяли эту нишу определенную и начали ее развивать, да. Что в России происходит? В России ребята создают робособак. Просто это не может так быстро быть. Технически там есть хорошая история, визуально некрасиво, сразу скажу. Поэтому ее никто не купит, потому что она некрасивая, потому что промышленный дизайн еще пока не проработан, честно. Потому что мы все покупаем, к сожалению, вообще, еще и за красоту платим. Если мы увидим страшную, если бы iPhone скажет, слушайте, у нас будет технологично круто, но будет страшный дизайн, все скажут, нет, мы переходим к корейской компании или к китайской. Ну, потому что мы привыкли, мы эстеты все, мы хотим красоту, да, но чтобы была красота, еще нужно подождать чуть-чуть. Не все сразу с инженерами.
Слушайте, это проблема российского или советского промдизайна. Но вспомните, я не знаю, там, магнитофон. Там американский, корейский магнитофон, да, где такие аккуратные кнопочки, все подобрано, хороший пластик. И российский такой вот с этими, советский, тогда вот с этими огромными белыми, красными кнопками. Почему?
Давайте еще и ценовую политику смотреть все-таки. Когда создавалось, в Советском Союзе, я помню тоже там у родителей были эти магнитофоны там и так далее, плееры даже, да. Но я помню стоимость известной японской компании и стоимость российского, да, какого-то магнитофона. И, извините меня, это кусалось. Да, можно сказать, что там параллельный импорт в 90-е был, или как там привозили, поэтому дорого было, но все равно это было дорого. Почему? Потому что команда работала.
Дорого все-таки было за счет бренда, это же маркетинг уже дальше включается, да. Потому что, купить видеомагнитофон на Panasonic либо Sony... Это классно, потому что, это же Sony, это Panasonic, а купить, я не знаю, как там российские назывались.
Спектр, например.
Спектр, да. А зачем?
Потому что Спектр и собирался. Если посмотреть, где на заводе, каким количеством людей, половина, может быть, вообще без опыта были, потому что надо было хоть что-то поднимать.
Надо поднимать и давать право на ошибку. Я iPhone, Samsung, сколько Samsung... сделал копии телефона, чтобы хоть как-то быть похожим на iPhone. Они же сделали это в итоге, сделали. Прошло лет 7-10, мне кажется.
А по итогу? Ну, а по итогу все равно iPhone все выделяют.
Ну, выделяют iPhone. Кто-то скажет, что Samsung лучше, вот несмотря на то, что они выпустили часы, которые назвали тоже ультра, и даже оранжевый ремешок прилепили к нему. Один в один с Apple Watch Ultra. Ну, не суть. Они же сделали это, скопировали, и, в принципе, живут с этим спокойно. У нас был прекрасный проект, как Yota Phone. Два их выпустили. Я первым и вторым пользовался. Второй, кстати, был на порядок лучше, чем первый. Но потом что-то пошло не так, а точнее как, никто эти телефоны не покупал. Но что произошло? Просто перестали их выпускать и стремиться к тому, чтобы сделать что-то лучше. Почему в России вот этого права на ошибку не существует как будто бы? Или почему мы вот два раза что-то сделали, не получилось, и забили на это. А ведь для того, чтобы стать айфоном, либо стать Самсунгом, нужно очень-очень много чего сделать и пройти.
А здесь, мне кажется, здесь вообще это все от человека зависит. Тот человек, который спонсирует какой-то продукт, это его неверие в продукт. Или же он понимает, что он просто будет в минус работать. Он не верит в продукт. Вы знаете, от каждого человека все зависит только от человека. Вы знаете, как, сколько ситуаций у меня было в корпорации роботов, когда надо было это все бросать, честно вам скажу. Но я, наверное, не знаю, потому что я робот, все называю, или ошибка, сбой программы у меня происходит, и мне все время, я говорю себе, нет, надо идти дальше. И как показ практику, после какого-то периода у тебя начинается идти вверх график. Поэтому здесь нужно терпение. Мне кажется, просто не хватает терпения. И вы знаете, я всегда говорил даже, и говорю... У нас в стране самый большой, например, на мой взгляд, минус, это то, что у нас нет терпения, и мы слишком скромные. Вот честно вам скажу. У нации, у русского народа в России самый большой минус, что мы скромные. Вот серьезно, это самый большой минус, потому что американцы, извините меня, когда сделают какой-то продукт, вот я, ну, вижу даже, да, как они упаковывают. Они упаковали его, и думаешь, $300, говорят. Открываешь, распаковываешь продукт, как можно было 300? А у нас начинается внутри. Это наша ментальность. Так вот это нельзя сделать так, потому что это так не пойдет. Особенно у тех людей, которые могут качественно сделать. У них столько скептицизма. Вот вы просто не поверите. Ко мне стартаперы многие приходили, да? Я говорю, вы можете это упаковать так? Они говорят, да, но мне нужно еще там несколько миллионов, чтобы доделать. Я говорю, хорошо, доделаешь. Но ты же можешь узнать пока у рынка, тестово, нужен ли этот продукт или нет. Нет, я буду ждать денег. И что происходит? Он забил, извините меня за это слово, забил и пошел работать в компанию. Хотя продукт у него был интересный. Для музеев там аудиогид определенный. Он хотел с нейронкой его соединить. Вот создал парень хороший продукт. Ему нужно было еще несколько миллионов, да, доработать. Но я говорю, ты можешь сейчас пойти. Даже бесплатно. У тебя есть уже определенное количество. Попробовать с каким-то музеем. Государственным даже музеем попробовать. Он такой, нет, надо доработать. Вот и вот, и вот эта его скромность и доработать привела к тому, что парень бросил свой продукт, а может быть, он стал бы вторым Apple, мы не знаем. И пошел работать куда? В компанию, в очень интересную IT-компанию, и там делает свою работу, которую ему сказали. А вот этот парень мог создать очень хороший продукт. Почему я говорю? Это потому, что у нас нет двух пунктов. Мы слишком скромны и терпение. Я всегда это говорю. А с инженерами это вообще у меня боль, которую я могу говорить часами, но не буду занимать это время. Это скромность и терпение. Убираем, включаем чистый разум, пока роботы не управляют нами, да, и мозг все-таки наш, человеческий, и начинаем работать. Мы этого не хотим. Мы всегда боимся, что нас осудят. Вы знаете, какая история была? У нас был один совместный проект с МТСом, «Поколение М» назывался. Мы ездили по городам разным. Это бесплатный благотворительный проект МТС. В один из городов мы приехали, где кроме наших роботов были еще местные. И один парень предоставил робота. Здесь СМИ пришли, разные местные. А знаете, когда из Москвы приезжают, все сразу СМИ приезжают. Ну, я говорю, а что я буду говорить? Пускай он говорит. Это его продукт. Я про свою выставку расскажу. Он говорит, не-не, я не буду говорить. Когда, ну, мне пришлось отдуваться. Я рассказываю, да, вот говорю, ваш инженер создал местный и так далее. Они такие, о, как интересно все. Что происходит? Выключается камера, он прибегает, говорит, а это я создал. Не он. Он увидел, что все одобряют, и он прибежал. Но он боялся, что его обидят. Что им скажут, что ужас, позор. А они сказали, как круто, что местный этот парень. Можно ваш телефон, можно вас пригласить к себе в студию. Представляете, у него глаза были, что как это так? Его все, извиняюсь, пинали с этим продуктом. Что с этим роботом? Он не нужен в сельхозе. Он думал, а оказалось, что он нужен. Но вот эта история, почему я делаю выводы, когда я объездил там более 30 городов российских, когда пообщался с разными инженерами из разных углов, они понимают, что а смысл, ради чего я делаю, если мне скажут, что он плохой, если мне скажут, что лучше не надо, у меня нет денег, как у Apple, я не Хьюлетт-Паккард, хотя они все из гаражей вышли тоже. Зачем нам это делать?
Ну, в России присутствует, кроме скромности и больших талантов, еще есть самодурство, и поэтому, особенно в регионах. И, конечно, такие ребята этого боятся, потому что, да, ты можешь презентовать, сделать классную идею, продукт, робота, все что угодно, но какой-нибудь чиновник, потому что не очень далекого ума, скажет, что это фигня, и все, у парня опускаются руки, и он считает, что это никому не нужно. Несмотря на то, что окружение этого чиновника предполагает, что, блин, а это же было классно, чего он это зафакапил?
Ну, а смотря куда он пошел. Если он пошел, извините меня, сразу к чиновнику, это большая история. А если бы он, может быть, начал бы с меньшими шагами идти, да, просто показывать на какие-то фестивали городских и так далее, где бесплатно можно показать город. Сейчас регионы более-менее стали развиваться, да, где тоже какие-то фестивали проходят, да, можно показать что-то. Вот он начал. Конечно, если ты сразу стучишься наверх, надо пройти определенные этапы. Это опыт, чтобы совершенствовать свою модель. Все хотят сразу. Ну, вы знаете, ко мне сотрудники приходят на работу, те же самые, да, люди, и говорят, я хочу сразу получать столько. Я говорю, а что ты умеешь? Вот покажи мне. Вот даже сейчас мы не берем роботов. Простой человек, да, менеджер, не знаю, образ, руководитель отдела пришел. Я говорю, а что ты умеешь за эти деньги? Извините меня. Что ты умеешь? Покажи мне навыки, да. Чего ты достиг на предыдущих местах работы? Так же и здесь. Ну, все-таки должна быть чуть-чуть правильность выбора. Может быть, этому не обучают в школах и институтах, да, может быть, им не давали вот это, да, что если ты когда создаешь продукт определенный, ты должен понять, что у тебя есть определенные этапы, где ты должен его презентовать. Не сразу стучаться наверх и говорить, что, извините меня, да, государство плохое или кто-то еще плохой. Ну, а что ты сделал хорошего на этом этапе? Ты должен вот на этом своем этапе сделать, потому что я всегда инженеров учу, когда они ко мне приходят и говорят, что я плохой, и я знаю, что я плохой, потому что я им сказал, что все плохо, не работает ничего. Нельзя было сделать, чтобы рука работала нормально, роботизированная. А они мне на это отвечают очень просто, что это вы виноваты. Ну, конечно, я виноват, потому что она так должна работать, в их понимании. Но я говорю, если так она должна работать, бизнесу это не надо. Понимаете, я вот с точки зрения, ну, не чиновника, а, ну, владелец, да, генеральный директор. Но вот оно всегда так будет, да. Здесь вопрос того, что мы должны убрать все-таки скромность, выработать себе терпение и доводить до конца. Потому что очень много есть талантливых ребят, которые делают талантливые продукты. А чтобы нам вырасти в Apple, вот если у нас будет таких много талантов, их будет сразу хантить, замечать и спонсировать. Потому что все будут умный бизнесмен, который хочет заработать и хочет, чтобы его продукт был как Apple, да, например, с миллиардами долларовыми там историями, да, стоимостями, то, конечно же, он будет вкладывать в этих ребят. Но этот человек должен достичь определенного уровня. Хотя бы минимальных знаний, как упаковывать этот продукт. Потому что ты создал продукт, а упаковать его не хочешь.
В этом есть проблема. Артур, у нас так время быстро пролетело. Прошу, будем просить. Основную часть заканчивать. Нет, за что просить прощения. Это, наоборот, было очень интересно. И я надеюсь, что после нашего эфира еще много людей захотят задуматься о том, есть ли душа у робота, но и, главное, пойдут в IT-профессии, связанные с робототехникой, и больше будет инженеров, которые будут создавать классных роботов для того, чтобы людям было лучше. Вот. Но напоследок небольшой блиц, 5 коротких вопросов и 5 коротких ответов. Какой бы город России вы хотели посетить, где еще не были?
Владивосток.
Может ли существовать любовь между человеком и роботом?
Да.
Добро побеждает зло?
Да.
Какая у вас мечта?
Мир во всем мире.
А что для вас счастье?
Эмоции.
Спасибо. Друзья, у нас в гостях был Артур Зархи, генеральный директор корпорации роботов. Спасибо, Артур, что пришли к нам в эфир.
Спасибо, что пригласили.